Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Логический порядок спасения. Часть вторая.
Логический порядок спасения. Не временной, не хронологический, а логическая последовательность спасения. Значение которого состоит в том, чтобы определить, кто является источником нашего спасения. Мы в прошлый раз отметили логический порядок спасения. Спасение начинается с эффективного призвания. Начинается с эффективного призвания, когда человек слышит Слово Божие, и Дух Святой изменяет отношение человека к Евангелию. Сначала любой человек, когда слышит Евангелие, его естественная реакция, он его что? Отвергает. Естественная, плотская реакция на Евангелие у всех людей отвержение. Точно так же, как вот если эти часы сбросить вниз, то естественная реакция какая? Они полетят вниз, вверх не полетят. Для того, чтобы они полетели вверх, их там должен кто-то поймать и бросить вверх. Так вот, естественная реакция любого человека, который слышит Евангелие, нет, не хочу. И когда Дух Святой касается сердца избранных, которые слышат Евангелие, то они вдруг изменяют свое отношение к Евангелию и переходят от отвержения к принятию. Следующий логический элемент спасения. Когда человек принимает Евангелие, в этот момент Дух Святой возрождает его, дает ему новую жизнь. Возрождение – это изменение нашей природы. Духовно мертвый становится духовно живым. Следующий логический элемент, когда мы возродились, все это одновременно происходит, я еще раз повторю, в один момент, но логическая последовательность такая, мы слышим Евангелие, Дух Святой дает нам возможность принять ее, принимая Евангелие, Дух Святой возрождает нас, и тогда Дух Святой возродил нас, мы становимся способными ответить на евангельский призыв обращением, то есть покаянием и верой. Покаяние и вера – это ответ человека, теперь уже возрожденного, на евангельский призыв. Отступление от греха называется покаянием, а приход ко Христу и доверие Ему называется верой. Итак, мы слышим Евангелие, Дух делает нас способным принять Евангелие, возрождает нас через принятие Евангелия и дает нам возможность ответить на евангельский призыв покаянием и верой. Мы отвечаем, это наш ответ, но… И покаяние, и вера – это дар. И покаяние, и вера – это дар. Мы говорили об этом в прошлый раз подробно, 2 Тимофею 2:25. «Не даст ли им Бог покаяние?» – покаяние – это дар. И Ефесянам 2:8-9. «Сияние от вас не отдел Божий дар». Хорошо, теперь, когда мы обратились, покаялись и уверовали, мы можем в это мгновение, но в таком логическом порядке, Бог оправдывает нас. Оправдание – это изменение юридического статуса перед Богом, когда виновный объявляется невиновным, неправедный объявляется праведным. И Писание говорит, что оправдание происходит через веру. Вот почему нельзя быть оправданным до того, как ты уверовал. Потому что чтобы оправдание, чтобы заслуги Христа оправдывающие заслуги Христа были зачислены на твой счет, ты должен иметь веру. Вера – это инструментальная причина оправдания. Это канал, через который нам зачисляются заслуги Христа. Поэтому оправдание в логическом порядке следует после веры. После того, как мы оправданы, следующий логический момент – Бог нас усыновляет. Раньше мы были врагами Бога, Колоссянам 1:21. Теперь становимся членами семьи Божьей, Римлянам 8, 14-17. До того, как Бог нас объявил праведными, Он не мог нас усыновить, да? Неправедных праведный Бог же не может принять в свою семью. А теперь, когда Он нас объявил праведными на основании веры, через веру, то теперь Он принимает нас в свою семью. И следующий элемент логический – это освящение, отделение от мира, от греха на основании оправдания. Отделение для Бога на основании оправдания. Это освящение. Мгновенное позиционное освящение, юридическое освящение, с которого начинается процесс освящения от возрождения до прославления. Мы возрастаем в практическом освящении. Вот такой логический порядок спасения. И мы говорили о том, что противники вот этого логического порядка спасения – это сторонники армянского богословия, у которых все наоборот. У них сначала человек слышит общий призыв, нет эффективного призвания, мы об этом скажем. Затем, вот представьте, вот эта черта, здесь духовная смерть, здесь духовная жизнь. Значит, человек слышит общий призыв, и Бог, предваряющий благодатью, поднимает человека очень высоко. Он еще его не оживляет, но поднимает так близко к черте между жизнью и смертью, что у человека возникает способность самому перепрыгнуть в состояние духовной жизни. И человек, поднятый этой общей благодатью, он покается, уверует, находясь в состоянии духовной смерти, он уже покаялся и уверовал, и потом пережил возрождение. В общем, теория очень хорошая, очень складная, она делает человека источником своего спасения, вот этой главной искрой своего прихода к Богу. У этой теории только одна проблема. В Библии нет учения об общей благодати. Это абсолютно не библейская концепция. Библия ничего, ни одного слова об этом не говорит. Это философская выдумка, общая благодать, которая подводит человека в состояние такое, что он еще, находясь духовно мертвым, уже может покаяться и поверить. Как духовно мертвый может покаяться? А если может, значит он не мертвый. Значит, общая благодать делает его каким-то полуживым. Это нравится людям, потому что это отдает инициативу и делает первопричиной спасения человека. Это очень убедительно, еще раз повторяю, но в Библии нет учения об общей благодати. Это изобретенная, привнесенная концепция, которая интересна, наверное, кому-то очень нравится, но она не основана на Писании. Вот об этом мы говорили в прошлый раз, и теперь давайте по порядку начнем со всех вот этих элементов спасения. Начнем с призвания, эффективное призвание, реальность общего призыва, эффективного и общего призыва. Значит, сторонники армянской теологии утверждают, что есть только один вид призвания. Это общий призыв. Бог всех людей зовет одинаково и никого специальным образом не привлекает к спасению. Он всех людей зовет одинаково, всем дает общую благодать. Кто хочет верить, кто хочет не верит. Но никакой особой работы в сердцах людей, дополнительной особой работы он не производит. Опровержение. Слово Божие учит, что есть два вида призыва. Первый призыв – это общий призыв. Общий призыв действует через человека, возвещающего Слово Божие. Он обращен ко всем слышащим Писание, но не приводит никого к спасению. Примеры общего призыва. Матфея 11:28. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Это общий призыв, да? Или Исаия 45:22. «Ко мне обратитесь, будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это общий призыв. Ну вот у Павла здесь Деяния 17 глава, с 30 стиха тоже есть общий призыв. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение, всем воскресив его из мертвых». И общий призыв всегда отвергается. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Все, слышавшие Павла, вот на тот момент отвергли. Но дальше там некоторые обратились, и это уже было следствие эффективного призыва, о чем мы скажем дальше. Итак, то, что в Библии есть общий призыв, все согласны, да? «Придите все, обремененные, труждающиеся, ко мне обратитесь, будете спасены, всем повелевает покаяться». Это общий призыв. Хорошо, с этим никто не спорит. Ни армянская, сторонники армянства, ни форматы, никто не спорит с тем, что есть общий призыв. Но насчет эффективного призыва вот как раз и есть спор. Армяне говорят, эффективного призыва нет. Однако Библия учит, что есть. Эффективное призвание – это суверенное действие Божие в отношении избранных, благодаря которому человек наделяется способностью принять евангельскую весть и все благословения спасения. В отличие от общего призыва, эффективный призыв всегда приводит к спасению. Римлянам 8:30. «А кого предопределил, тех и призвал». И, кстати, вот скоро мы подходим к 9 главе книги Деяния. И там, в 9 главе книги Деяния, показано призвание к спасению кого? Апостола Павла. И это было эффективное призвание или общее? А очень эффективное? Это было очень эффективное. Он шел убивать, свет засиял, упал с лошади, ослеп, 3 дня не видел. Это было эффективное призвание. И дальше во всех своих посланиях, ведь вы поймите, Бог, Он же мыслит разумно, если Он таким образом призывает величайшего лидера христианской церкви, по мнению даже неверующих, величайший лидер после Иисуса Христа, да, Павел? Если Он его так призывает, Бог же понимает, что Павел также и поймет, что есть эффективное призвание. Он же не будет верить по-другому. И дальше во всех своих посланиях будет писать: тех, кого призвал, тех и оправдал, тех. То есть вот это случай с Павлом, это не случайность, не нелепость. Бог ему очень хорошо донес, убедительно, глубоко донес, что существует эффективное призвание. Мы через воскресенье будем об этом говорить. Поэтому Павел очень убедительно доносит в своих посланиях. Существует эффективное призвание. Мы читали Деяния 16 глава, 13 стиха. «В день же субботний мы вышли в город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами». То есть Павел приходит и разговаривает с женщинами, там синагоги не было, мужчин не хватало, но какой-то был дом, где молились, слушали, наверное, читали Писание. И Павел разговаривает с группой женщин. Это какой призыв? Общий. Принимают общий призыв? Нет. Нужно что-то еще особое. И вот особое происходит, 14 стих. «И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала». И вот он, эффективный призыв, слушайте. «И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Отверз ее сердце, вот он, эффективный призыв. Он призвал из всех этих женщин, все слышали. И объясняется, почему уверовала только она. Потому что Господь ее сердце отверз. Это эффективный призыв. Итак, ясно, да, что в Библии существует не один вид призыва, общий призыв, а 2 вида. Общий, который звучит для всех и всеми отвергается, и эффективный призыв, который всегда приводит к спасению. Отличие между общим и эффективным призывом я хотел бы показать вам такой схематической форме. Вот смотрите, вот проповедник проповедует Слово Божие. Вот, всех изобразим разными цветами, вот грешник слушает Слово Божие. Это общий призыв. Общий призыв оказывает лишь внешнее воздействие на грешника. То есть грешник слышит, это внешнее воздействие. Грешник видит проповедника, если в этом есть какой-то смысл. То есть это только внешнее воздействие. Грешник слышит. Это общий призыв. Общий призыв – труд благовестника. Вот это общий призыв. Он состоит в труде благовестника. Труд благовестника. Вот это общий призыв. Хорошо. Эффективный призыв, он всегда связан с общим призывом. То есть Бог не призывает человека, который никогда не слышал Евангелия, никогда не находился под воздействием внешнего призыва. Вот что такое эффективный призыв. Это труд Святого Духа. Труд Святого Духа. Когда грешник слышит Евангелие, это труд благовестника испытывает на себе, слышит внешнее воздействие и противится Евангелию, тогда Дух Святой совершает в его сердце, в его разуме какую-то изменяющую работу, так что грешник от состояния отвержения Евангелия переходит к состоянию принятия Евангелия. Понимаете, в чем разница, да? Между общим и эффективным призывом. Общий призыв – внешнее воздействие, и это труд благовестника, только благовестника, он отвергается. А эффективный призыв – это труд Святого Духа. Ну, здесь я еще должен добавить, что я думаю, что в общем призыве все-таки есть определенное участие и Святого Духа, потому что сказано, что Дух придет, обличит мир о правде, о суде. Но это не жизнь, не сердцеизменяющее воздействие, а эффективный призыв – это изменяющее сердце воздействие. Вот разница между общим и эффективным призывом. А какая взаимосвязь между общим и эффективным призывом? Вот здесь Деяния 16 глава, к 14 стиху хочу вас вернуть. Разница такая, что эффективный призыв никогда не осуществляется без общего призыва. Деяния 16 глава. «И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницы, чтущая Бога, слушала». Вот это общий призыв. Общий призыв. Она слушала. Эффективный призыв. «И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Вы видите, эффективный призыв всегда идет после общего. Сначала человек слышит Евангелие, это общий призыв, и только после этого происходит эффективный призыв. А какова разница во времени между общим и эффективным призывом? А разница может быть самой разной. Это может быть очень близко, прямо одномоментно человек слышит общий призыв, и тут же Дух Святой эффективно призывает его к спасению. Разница может быть больше. Человек слышит общий призыв, и через час Дух Святой призывает его к спасению. А у кого-то разница можно составить даже десятилетия. Человек слышит общий призыв, и только, может быть, на смертном одре Дух Святой эффективным образом призывает его к спасению. В общем, во времени разница может быть самой отличной, но порядок логический и в какой-то мере даже и хронологический, всегда такой. Сначала общий призыв, человек должен услышать Евангелие, затем эффективный призыв. Без общего призыва, без слышания Евангелия, человек не может обрести спасение, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Ну, еще это можно изобразить так. Еще такую иллюстрацию дам. Я думаю, вы уже поняли, о чем идет речь, но это еще просто поможет. Как это происходит? Это с избранием, конечно, связано. Вот смотрите. Вот благовестник благовествует Слово Божие, да? Вот Павел благовествует женщинам. Женщины прекрасные, там много, да? Они слушают его, Все слушают. Никто не принимает. Но одна женщина, Лидия, ее Господь сердце отверз. Это значит, что она была избрана прежде основания мира к спасению. И поэтому, когда избранный слышит общий призыв, то Дух Святой совершает в нем эффективный призыв и от состояния отвержения Евангелия переводит его в состояние принятия Евангелия. Ну и несколько практических моментов того, что мы только что услышали. Первый урок. Понимание учения об эффективном призвании побуждает верно проповедовать Евангелие. Сегодня вот с Александром Марковым мы отвечали на вопрос, нам по интернету задали, кажется, из Гомеля, и спрашивают, как вы относитесь к тому, что мы в церкви, там, значит, театральные постановки, сценки, как вы к этому относитесь, как я к этому отношусь? Ну, я, конечно, им все с любовью объяснил, сказал, чтобы они спокойно от этого уходили, без революций. Но все-таки, если мы понимаем, смотрите, что избранный должен прийти к принятию Евангелия, к спасению, то он придет только через принятие Евангелия, да? А Евангелие по Божьему замыслу передается как? Через проповедь. Бог определил весть, определил средства передачи вести, и нам этого нужно очень точно держаться, потому что если мы сделаем шаг влево от вести или попытаемся весть передавать не так, как сказал Бог, не через проповедь, а через кино, театральные постановки или что-то, то мы отступим от Божьего замысла. А избранный, он не обязан реагировать ни на что, кроме проповеди Слова Божьего. Если вы будете искаженное Евангелие проповедовать, избранный не отреагирует. И есть опасность, что если вы даже правильное Евангелие будете передавать не через проповедь, то есть опасность, что он тоже не отреагирует. Вот представьте, что поединок происходит двух боксеров. Один из них суетится, много лишних движений делает, машет руками, ногами, а другой просто один раз ударил и выиграл. У него спрашивают, почему вы не делали лишних движений? Силы экономил, зачем их тратить? Зря. Вот так и здесь, друзья, вокруг столько погибающих грешников, зачем тратить силы на костюмы, на сценки, на декорации, когда нужно просто проповедовать Евангелие, и это сработает, и все. Это все лишнее движение, лишняя суета. Это отвлекает, это не нужно. Избранный возродится, как возрожденные не от тленного семени, а от нетленного семени, Слова Божьего. Только так, только так. Как пшеница растет только от зерна, так и грешник обращается только от Евангелия. Это очень важно понять. Если вы понимаете, что существует эффективное призвание, ваша задача только верно преподавать Евангелие. Верно говорит, это объяснение фактов о греховности человека, о святости Бога, о гневе Бога на грешника, о спасении через Иисуса Христа, искупительном труде нашего Господа. Вот эти истины передавайте, и для Духа Святого это будет самый лучший инструмент, который он возьмет для того, чтобы эффективно призвать избранного. Больше ничего не нужно. Вот почему Павел пишет в первом послании к Коринфянам. Помните, он говорит, когда я к вам пришел, вторая глава, когда я приходил к вам возвещать свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И он здесь говорит в первой главе, иудеи ищут чудес, иллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. То есть люди бы хотели чудес каких-то, чтобы он чудеса творил. Греки, находящиеся под влиянием греческой культуры, хотели какой-то сложных философских концепций от него услышать, какой-то мудрости. Он говорит, но это все не надо, это все не нужно. Хотя Павел мог чудеса творить. Я думаю, что он не глупым был человеком, он был знаком с греческой культурой и мог бы такие концепты философские выложить, чтобы они там бы все бы сели в Коринфской церкви на лавочке. Но он говорит, но это все не нужно. Мы проповедуем Христа распятого. Вот это единственное, что приводит избранных к вере. И в конце первой главы он как раз говорит об избрании, что это сделано так, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. И пятый стих второй главы. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Итак, если вы верите в эффективное призвание, вы первый урок, это побуждает вас верно проповедовать Евангелие, не отступая от этого никуда. Второй урок. Понимание учения об эффективном призвании защищает от человекоцентричных методов благовестия. Я уже об этом частично сказал. То есть человекоцентричные методы не нужны. Не нужны психологические манипуляции. Если люди не принимают Слово Божие, не нужен обман. Вы знаете, иногда бывает так очень часто, церкви пытаются обмануть неверующих. Они говорят, приходите к нам заниматься английским языком. Они приходят на английский, а им тут начинают проповедовать. Или они говорят, приходите к нам, мы тут у нас будут вечер Высоцкого. Вот один служитель в Москве проводил. Вечер Владимира Семеновича Высоцкого, великого русского актера и поэта. Народу пришло, а он им давай Евангелие. Они давай кричать, ругаться, ты что нас обманул, мы пришли на одно, ты нам даешь другое. Так вот, друзья, может быть, много придет разных людей на такой вечер, но наша задача проповедовать Евангелие, и избранные на Евангелие откликнутся. Если Дух Святой решил кого-то в этот момент призвать, то он призовет. Если вы на Высоцкого пригласите, это помешает Духу Святому призвать, потому что биография Высоцкого, его творчество – это не средство для призвания избранных. Это вообще ничто. Так же, да? Так что не надо хитрить, не надо манипулировать, не надо обманывать. Не нужны театры, сценки, кукольные театры. Я хотел бы спросить тех, кто показывает кукольные театры в церкви. Вы что, действительно думаете, что вы можете правильно представлять людям всемогущего, вездесущего, воскресшего и прославленного Христа, если изобразите его в виде куклы, одетой на руку девочки-подростка. А потом они удивляются, почему у людей нет почтения к Богу и нет понимания величия Христа. Человекоцентричные методы благовестия – плод арминианского богословия, отвергающего эффективного призвания. Если нет эффективного призвания, если общая благодать, которая нет в Библии, действует на всех, мы проповедуем, а все не верят, то надо тогда хитрить, что-то выдумывать, что-то еще придумывать, помимо проповеди, чтобы как-то убедить тех, кого Евангелие не убеждает. Это очень печально, убеждать тех, кого не убеждает Евангелие. И они приходят в церковь, и церковь наполняется лжеверующими людьми, и потом у них происходит так, как в послании Галатам написано. Если угрызаете и съедаете друг друга, то берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Представьте, что могут неверующие делать? только завидовать, конфликтовать, гордиться, ссориться, рваться к власти, соперничать, подсиживать, хитрить, лукавить, обманывать. И все это очень печально. Поэтому для того, чтобы это не делать, нужно проповедовать Евангелие. Филипп проповедовал Евангелие, Симон все равно туда пробрался. И деньги предложил апостолу. А если бы он сделал там какое-нибудь шоу Купперфильда, представляете, сколько бы еще Симонов пришло таких? И какая бы путаница там возникла? Поэтому учение об эффективном призвании требует от нас твердо проповедовать Евангелие и защищает от человекоцентричных методов благовестия. Третий урок. Учение об эффективном призвании смиряет. Если нет эффективного призвания, тогда я спасен, а мой друг нет, потому что, находясь с ним в равных условиях, слушая один общий призыв, я правильно отреагировал на общий призыв, а он нет. Головой надо думать. Надо правильно реагировать, когда Бог зовет. И не быть таким глупым. Ты пьяница, я трезвый. Это все проблема твоего интеллекта, твоей глупости. А я сообразил, когда нужно. Вот и все, вот и мучайся. Так же, да? А если есть эффективный призыв, тогда что? Тогда мы все отвергали Евангелие, и все достойны ада. Но Бог, богатый своей милостью, призвал меня эффективным образом и привел к спасению. Павел, если бы он по армянской системе ценностей спасся, он бы на всех фарисеев смотрел свысока и говорил: глупые вы люди. Что ж вы, вот я тоже противился, как вы. Я сообразил, я воспользовался своей общей благодатью, а вы нет. Надо правильно благодатью было пользоваться. То так в ад и попадете. Но Павел ничего такого не говорил. Он всегда говорил: я помилован, я недостоин, я худший, наименьший из апостолов. Он стыдился себя, находился в состоянии смирения и унижения, понимая, что он ничем не лучше других. Но Бог излил на него такую благодать, абсолютно незаслуженно. И все началось для него с эффективного призвания по дороге в Дамаск. Надеюсь, вы усвоили, что у Бога есть эффективный призыв, и это имеет достаточное практическое применение в нашей жизни.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!